Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Мастер и мессир» спектакли Римаса Туменоса и Кшиштофа Варликовского в зарубежной программе «Золотой маски». Во второй части передачи Людмила Улицкая в Высшей школе экономики и книга «Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья». В Москве открылась зарубежная программа «Золотой маски». Первым показанным в ее рамках спектаклем стал «Мистрас», «Мастер» Малого драматического театра Вильнюса. Постановочная группа знакома нам по театру имени Вахтангова. Это Римас Туменос, художественный руководитель обеих трупп, Адомас Яцовскис, художник, и композитор Фаустас Латенос. Пьеса 35-летнего Мариуса Ивашкевичуса напоминает «Берег утопии» Тома Стоппарда. Отчасти пересекается с ней по времени, 40-е годы XIX века, и по месту действия – Париж. Судьба сводит на исторической сцене очень знаменитых людей – Мицкевича, Шопена, Жорж Занд, Бальзака. В доме Адама Мицкевича появляется странный человек – Анджей Тавянский – мистик, основатель секты «Круг Божьего дела». Сам себя он именует мастером и уподобляет попеременно то Христу, то Наполеону. Польшу он считает страной-мессией, которая искупит грехи рода человеческого и воскреснет. Идеология, которая подменяет собой реальную жизнь, разрушительна для таланта. Это первая тема спектакля. Вторая – это сама жизнь. Роман Жорж Занд и Шопена – безумие супруги Мицкевича Целины, совершенно уверенной в том, что великий композитор любил ее мать, знаменитую пианистку Шимановскую, а на ней женился из-за внешнего сходства. Смерть Шопена от туберкулеза, смерть Мицкевича от холеры и много тому подобных, весьма далеких от романтизма подробностей. Третья тема – национальные отношения. Россия, Польша, Литва. «Я литвин, по паспорту русский», — говорит Тавянский. «Все мы по паспорту русские», — отзывается его собеседник. «Ты не поляк, ты наполовину француз», — это Мицкевич Шопену. Отец Шопена, как известно, был французом. «А ты наполовину литовец», — это Шопен Мицкевичу. Великий поэт родился в Литве. Лист повсюду кричит, что он венгр, и каждый хочет показать свой национальный костюм. Это еще одна реплика пьесы. Национальные костюмы показывают по преимуществу в польских или литовских ресторанах Парижа. Французы недоумевают, как все странно там на Востоке. Литва в Польше, а Польша в России. Изгнанники мечтают о независимости своей родины. Мицкевич под влиянием идей Тавянского соберет 12 повстанцев-апостолов, чтобы освободить Польшу из-под российского ига. А французы поют Марсельезу и вынашивают планы глобализации, когда не будет ни поляков, ни русских, ни литовцев, а будут народы номер один, номер два и так далее. Что-то похожее на нынешнюю идею называть папу с мамой родителями номер один и номер два. Очень актуально звучит мысль о том, что христианству пора приспосабливаться, иначе придется поменять его на другую религию, что, на мой взгляд, сегодня и происходит.
Thank you.
Наконец, четвертая тема – скитание. В другой пьесе Мариуса Ивашкевичуса «Мадагаскар» Вильнюсский театр привозил спектакль несколько лет тому назад и совершенно покорил им Москву, тоже действовали знаменитые люди – поэтесса Соломея Нерес и путешественник Казимирас Пакштас. И рассуждал он так: «Живя между такими соседями, как Россия, Германия и Польша, литовцы никогда не будут независимы. Поэтому нужно начать тотальную миграцию, найти запасную Литву, то место, куда можно было бы всем народам переселиться». История эта заинтересовала Туминаса, и Ивашкевичус написал пьесу «Мадагаскар». Любопытно, что и с мастером произошло нечто подобное. Театр и драматург с самого начала работают вместе. В отличие от «Мадагаскара», мастер сильно перегружен культурным багажом и труден для восприятия. Даже театральные критики после спектакля спрашивали меня, реальный человек Анджей Тавянский или выдуманный персонаж. Значит, чтобы как следует понять пьесу, нужно быть хорошо знакомым со всеми обстоятельствами места и времени действия, с биографиями действующих лиц, а также с той суммой идей, которая определяла образ эпохи. Иначе, тем более, что литовская актерская школа очень тяготеет к гротеску, получается история каких-то чудиков, фриков. Ведь талант Мицкевича, Шопена, Бальзака не поддается переводу на сценический язык. Мариус Ивашкевичус говорит, что теперь в Литве не слишком хорошо знают творчество Мицкевича.
Совершенно не знаем его поэзии. Даже если читаешь Мицкевича, переведенного на литовский язык, это очень кажется таким очень посредственным автором. Потому мне, например, хотелось именно для литовской публики вложить вот кусок именно польского текста и не переводить, а именно услышать силу, энергию его как поэта на его родном языке. Там, кстати, это не совсем польский язык, это, скажем так, польский язык литовского княжества. Он сильно отличался от польского языка в Польше. И мне бы даже хотелось таким образом возвратить Адама Мицкевича в наше сознание, в сознание литовцев.
Темы и смыслы пьесы описать легко, но пересказать сюжет почти невозможно. По спектаклю выходит примерно так. Совершенно случайно на улице Мицкевич, высокомерный господин, сам себе памятник, встречает странного бродягу Тавянского. Вначале мы принимаем его за шута с выраженным комплексом Наполеона, на которого он старается во всем походить. Но этот фигляр пророчествует о будущем величии Польши, во что Мицкевичу хочется верить. И, что еще существеннее, он излечивает Целину от психического расстройства. Оказавшись фактическим хозяином в доме Мицкевича, он подкладывает в постель поэту свою любовницу, таким образом завладевая не только его душой, но и телом. Друзья Мицкевича его духовного наставника на дух не переносят и даже боятся. Но две эти истории, салона Жорж Занд и дома Мицкевича, не переплетаются на смысловом уровне. Не слишком очевидно, кто все же герой пьесы, тот самый мастер – Мицкевич или Тавянский. Поскольку в пьесе слышится сильное эхо мастера и Маргариты Булгакова, евангельские параллели, сатирические жанровые зарисовки парижской богемы, лирическая любовная линия, то сойдемся все же на том, что мастер – это человек, наделенный литературным даром и даром любви, то есть Мицкевич, а Тавянского следовало бы именовать скорее мессиром. Несмотря на все имеющиеся проблемы, пьеса умна, остроумна и элегична. То же самое можно сказать и о спектакле, о декорациях, выленившие церковные росписи, живописные полотна, покосившийся портик, остатки прежней роскоши. И о музыке, церковные песнопения, классические мелодии, народные песни, и об игре молодых литовских актеров. Исполнительская их манера весьма своеобразна. Пластический рисунок роли может быть эксцентричным и смешным, а интонация отчаянно грустной. И наоборот. Один смысловой пласт, то, что показывают, очень резко противопоставлен другому, тому, что происходит внутри. Техника контрапункта не позволяет исполнителям свалиться ни в дешевую комедию, ни в грубую сентиментальность. А зрители все время смеются, но на душе кошки скребут. Помимо всего прочего, цвет, свет, мизансцены создают изумительной красоты живопись. И сразу после спектакля впечатление ректора Театрального института имени Щукина, народного артиста России Евгения Князева.
Спектакль такой вненациональный. Иногда или часто ругают Римаса Туминаса за то, что он очень любит там свой литовский народ, он одевает нас там в литовские почти костюмы. Есть темы, где об этом говорится, но... Это все совершенно не важно, потому что я из спектакля выношу самую главную мысль. Каждый народ у себя на родине почему-то несчастлив. Почему-то Шопен несчастлив на своей родине, но думаю про себя. Он был изгнан из Польши или убежал из Польши, но, может быть, из-за тоски по Польше он написал свои великие произведения, которые сделали его великим. Мицкевич таким же образом прославился и стал великим, потому что ему нужно было попытка объединения своей страны. И получается такая сложная вещь. На своей родине мы все, она для нас получается почти чуть ли не мачеха. Мы не любим своих сынов, мы не любим своих детей. Мы потом начинаем признавать, я перевожу это на свою профессию и вижу, как в родном отечестве нет пророка. Всегда пророк где-то оказывается где-то в другом месте. И спектакль об этом, он ироничный, он остроумный этот спектакль, он с хорошими яркими актерскими работами, которые вызывают глубочайшее уважение к этой школе. Поэтому мне этот спектакль понравился. Рад, что Римас является художественным руководителем нашего театра.
Еще раз напомню, что один из главных героев спектакля «Мастер», мистик Анджей Тавянский, считает Польшу страной мессии, которой суждено искупить грехи рода человеческого. Возможно, Кшиштоф Варликовский, который числится в молодых режиссерах, ему около 50 лет, один из его тайных последователей. Его спектакль называется «Аполлония» по имени героини, которая ценой собственной жизни спасла еврейских детей во время Второй мировой войны. В названии на письме буква «А» отделена от слова «Полония» скобками, значит «Аполлония» еще и символ Польши. Инсценировка построена на разных литературных источниках, включая Ханну Краль, Джона Максвелла Кудзея, через него Кафку, а также Эсхила Аристея и Еврипида Алкеста.
Dziś dla mnie jedno jest wyjście, ja nie znam innego. Tym wyjściem jest no mnie siastym. Jedno jest ważne, masz być szczęśliwa. O mnie już nie trosz się. Lecz zanim wszystko się skończy, nim los nas rozłączy, tę jedną niedzielę daj mi.
Спектакль разыгрывается в безличном стерильном пространстве, похожем на современный офис. Комнаты-клетки с прозрачными стенками, люди в них, как рыбы в аквариумах. За актерами постоянно ходит оператор с камеры, и происходящее крупным планом проецируется на экран в режиме видео онлайн. Действие сопровождается несмолкаемыми малоприятными звуками – постукивание, потрескивание, позвякивание, которые прерываются только тогда, когда на сцену для исполнения зонгов выходит рок-группа. Холодный театр, или вернее даже мультимедийное зрелище, бьет по ушам постоянными истериками, которые воспринимаются как просчитанные и совершенно фальшивые. Агрессивно выступают против агрессии. Для борьбы с масс-медиа использованы достижения тех же масс-медиа, то есть лечат подобное подобным. Все это нынче называется тотальный театр, то есть на зрителя воздействуют всеми подручными приемами, хорошо пока еще не насилуют. Спектакль начинается подсчетами военных потерь. Сколько всего людей убито? Сколько в год, в месяц, в неделю, в день? в минуту.
Że program zwany ostatecznym rozwiązaniem realizowano w tym samym przedziale czasowym, co daje nam 572 043 zabitych miesięcznie, 131 410 zabitych tygodniowo, 18 772 zabitych dziennie, 782 zabitych na godzinę i 13,04 zabitych na minutę. Cicho!
Powiedzwatel сообщает историю Януша Корчика. На сцене люди взрослые, а за детей отвечают куклы. Но историю Корчика рассказывают так лапидарно, что поймут ее только те, кто знал раньше. Дальше на глухом сером заднике ограде загорается имя Ифигения. И в костюмах второй половины 20 века разыгрывается финал античного мифа, согласно которому Агамемнон принес свою дочь в жертву всемогущим богам. Следующая глава спектакля называется «Клитемнестра». В ней убийство Агамемнона его супругой. Далее арест. Жеманный юноша в женском парике, мстя за отца, убивает мать Клитемнестру. Алкест и Адмет участвуют в телевизионном шоу. На вопрос, смогут ли новобрачные пожертвовать жизнью ради другого, ответить не могут. Но, как мы помним, Алкеста согласилась умереть вместо мужа, и ее отбил у бога смерти Таната Геракл.
Szukasz śmierci?
Nie będzie to moje pierwsze z tą panią spotkanie.
I co? Dajesz radę?
Jakoś leci. Bywało gorze. A u ciebie jak leci, człowieku?
Танат выглядит в спектакле как американский гангстер, Геракл как вечно пьяный ковбой, а спасенный Алкеста просто переходит на другую сторону сцены, переодевается и оказывается той самой Аполлонией, которая погибла, спасая от нацистов еврейских детей. На этом можно было бы остановиться, но в спектакле два акта. Во втором действии мы сперва слушаем длиннющую лекцию об опытах над приматами, заимствованную из романа Кудзея. Затем ученую даму на сцене сменяет конферансье. В его телешоу встречаются сын Аполлонии, спасенная Аполлония еврейка, теперь уже бабушка, и ее внук, родившийся в Израиле. Исполняя воинский долг, он убивал палестинцев. Не прошло и 4 часов с начала спектакля, как нам, наконец, стало понятно, что за основной вопрос решает режиссер. Стоит ли жертвовать своей жизнью, оставлять сиротами собственных детей ради того, чтобы спасти чужих? Тем более, что эти чужие вырастут и, скорее всего, превратятся в самых заурядных людей. К сожалению, это действительно сложная, не имеющая однозначного решения проблема, замусоренная бесконечной псевдофилософской болтовней. Надо полагать, что в католической Польше неприемлемо сомнение в целесообразности искупительной жертвы, но для российской аудитории в этом нет ничего особенно смелого. В России революционером скорее сейчас окажется тот, кто осмелится внятно провозгласить со сцены христианские идеалы. Второе послание спектакля – нет правых и виноватых, нет палачей и жертв. Просто одни люди попали в обстоятельства, когда убивают их, а другие, когда убивают они. Убийцы обращаются к залу с большими монологами в свое оправдание, как к суду присяжных. «Зло есть добро, добро есть зло» – слова макбетовских ведьм давно написаны на знаменах постмодернизма. В финале все действующие лица собираются вместе и хором исполняют общепримиряющую песню про падающих с небес ангелов на английском языке.
Yeah!
Обыкновенно после спектаклей такого рода российская театральная критика начинает причитать, что вот где в Польше есть политический и социальный театр, а в России нет и не предвидится. Если спросишь, что такое политический театр, социальный театр и чем они отличаются друг от друга, слышишь в ответ вполне беспомощное блеяние. На самом деле про современное общество в спектакле не сказано практически ничего, если не считать мелкого выпада против Израиля. Социальное подменяется очередным ПДД Эросом Танатосом. Только ленивый в 20 веке обошел своим вниманием эту сладкую парочку. Кшиштоф Варликовский не ленив. Секс и насилие в его спектакле неразделимы как на вербальном, так и на визуальном уровне. Голый Аполлон влюблен в Адмета и бегает по сцене с членом, выкрашенным синей краской. Рассказывают о сношениях человека с дельфином. Здесь же приводят разные наукообразные сведения о банальном сексе. Бедный доктор Фрейд. Он так много работал, чтобы лечить людей, а они, начитавшись его книг, от чего-то разболелись не на шутку. Постмодернизм, политкорректность – все это сейчас насаждается сверху. Плюс вульгарная интерпретация Фрейда. Она нужна именно для того, чтобы люди не задумывались о действительных социальных причинах происходящих трагедий. Следовать этой колеей сегодня никакая не социальность, а, в общем, обычный конформизм. Ничего авангардного с точки зрения формы в этом спектакле тоже нет. С Лепажем сравнивать не хочется, до его спектакля «Аполлонии как до луны». А вот с постановками Франка Касторфа в самый раз. Многим из них уже 100 лет в обед. И не стоит удивляться, что после первого акта половина зрителей из театра сбежала. И не нужно, как теперь это принято, сваливать вину на невежественную российскую аудиторию. Среди ушедших были известнейшие режиссеры, актеры и ведущие киноведы. Лично я им завидовала. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.